Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Демократия трещит по швам. Внешние угрозы, внутренняя усталость, поляризация, недоверие – все это меняет ее до неузнаваемости. Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на кризис не только как на катастрофу, но и как на шанс придумать новые способы говорить, спорить и договариваться. Как спасти разумный разговор в эпоху криков и фейков? Можно ли переосмыслить демократию так, чтобы она снова работала? Об этом наша беседа. А чтобы это интервью увидело большее количество человек, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Саша, спасибо большое, что разговариваем сегодня. Хочу с тобой немножечко сверить часы, подвести какие-то промежуточные итоги того ужаса, внутри которого мы оказались, но поговорить не в стиле ужас-ужас, да, а посмотреть вот на эту катастрофу, которая с нами происходит, как на, может быть, какое-то возможное обновление того, как нам, в общем, дальше передоговариваться, переделываться и... жить, в общем, продолжать. Что стало триггерной точкой, что стало как бы такой вот самой больной точкой либеральной демократии? Почему она сейчас повсеместно оказалась под угрозой?
Ну, это, конечно, огромный вопрос. И главное, что это вопрос, который очень сильно зависит, ну, почти всегда от того, ну, места, в котором мы находимся, потому что сейчас в современном мире все-таки нет такой универсальной оптики. Если мы смотрим там из Китая на мировую ситуацию, это одно, если из Бразилии, то другое и так далее. Но есть три большие такие тенденции, о которых пишут социальные теоретики сегодня, которые занимаются, собственно, теорией демократии. И три фактора, которые влияют сегодня радикальным образом на содержание как бы, не только понятия демократии, но и самих практик социальных. Первое заключено в том, что сама идея демократии, то есть, там, представительства, гражданственности, она сложилась внутри национальных государств, то есть в XIX веке, во время формирования национальных государств. И как бы демократия предполагает, что ну, вот есть какое-то количество граждан внутри этих границ, как бы, и они обустраивают свою социальную жизнь с помощью определенных процедур и институтов, которые создаются внутри этого государства. А к началу 21 века понятно, что глобализация изменила ситуацию в этом смысле слова, потому что сегодня парадоксальным образом изменилось даже за последние 20 лет даже то, что вот раньше как бы многие говорили, что смотрите, вот есть глобалы и локалы, то есть вот есть люди, которые живут в больших городах, и в этом же государстве есть те, кто живут в малых городах или там в селах. И, соответственно, они представляют разные идеологические тенденции. Теперь это не совсем так. Теперь как бы внутри больших городов есть как бы консервативные группы в модернизированных городах. И наоборот, в деревнях часто живут очень прогрессивные люди. Все это, этот пункт важен. Он важен потому, что идет бесконечная дискуссия, что вот... глобализация, она подняла новые народы наверх и тем самым поставила вопрос, он очень серьезный, а нормативная демократия вообще, то есть вот она существует или нет, и как бы может быть и не будет никто равняться на эту нормативную демократию, потому что все-таки был такой старый взгляд, что ну вот там в Европе в конце там 18 века в 18 веке и в 19 потом сформировалось такое как бы, ну, полностью представление о демократии современной, о либеральной демократии. Но все это было внутри такого европоцентричного мира. А теперь-то все говорят, секундочку, ну хорошо, там в Европе это так, но у нас это не так, и так не будет никогда. И здесь важная книга есть такая, которую можно всем рекомендовать. Это книга Дугласа Норта, лауреата Нобелевской премии, который, собственно говоря, ну, это одна из, конечно, концепций, но тем не менее. Вот он обосновал, что есть 25 примерно стран на планете Земля, старых демократий, в которых институты развиваются, стоят. И эти старые демократии, они совершили переход вот от там, предыдущей формы, разных форм абсолютизма или республиканского правления к либеральной демократии. Но переход настолько сложен, из таких факторов состоит, что, возможно, никто больше его и не совершит.
То есть демократия, по сути, перестала быть универсальной формой. Вот мы просто говорили про универсализм, про европейские ценности, как бы имея в виду, что это априори демократические ценности, и вот этот европоцентричный мир, он, собственно, представлял из себя как раз такой оплот мирной жизни, да? Да, вот, да. Если использовать тавтологию. Да. Что сейчас получается? Как это теперь выглядит на карте?
А теперь, если говорить о будущем, то просто встает этот вопрос очень важный. Что это не означает, что поднимающиеся сообщества, разные общества разных народов в Азии, в Африке, это не значит, что они отвергнут либеральную демократию. Это означает только одно, что они должны будут найти вот свой собственный способ перехода к ней. То есть нет как бы такой нормативности в этом. Так что, но с моей точки зрения, либеральная демократия, так как она сложилась в XIX-XX веке, она настолько привлекательна, что мы видим даже, что народы, которые находятся под диктатурами, и эти общества, и даже сами диктаторы, они все равно как бы копируют, имитируют элементы либеральной демократии для того, чтобы как бы себя легитимизировать. И именно это и говорит о том, что от нее никуда не денешься. Можно некоторое время имитировать, можно долго, но тем не менее получается так, что даже для этих диктаторов нет лучшего способа легитимации, чем через
демократический институт, подделка демократической. Да. То есть получается это такой ситуативный союз авторитарных как бы, государств сейчас, против Европы, да? То есть это такая не идеологическая война, как многие представляют, да, там условный Запад с условным там Югом, не знаю, Востоком, а именно вот такой как интернационал, альянс, который вот просто ситуативно сложился.
С одной стороны так, а с другой стороны вот здесь играет роль то, что сегодня многие общества, они пережили резкий экономический рывок вверх за последние 30 лет в Азии и в Латинской Америке. И как только появляется средний класс, который там в состоянии там, планировать вперед на большое будущее, у которого есть очень такие экономические мотивации ясные, то, как ни странно, у этого среднего класса появляется некоторое желание изоляции, протекционизма в отношении собственной экономики. И отсюда возникает внутри этих обществ, знаешь, можно так сказать, мы привыкли, что у нас такая прогрессистская и в каком-то смысле слово марксистская схема, или неомарксистская, что вот средний класс – это носитель прогресса. Но в реальности это не совсем так. Средний класс временами разворачивается, то есть он может двигаться, как в какие-то моменты истории, двигаться в направлении там, прогресса и расширения свобод, но он же может и выступать сторонником изоляции и протекционизма.
Ну, вот мы в Америке видим как раз технооптимистов, которые, собственно, с которыми были связаны сначала надежды на развитие и даже реализованная метафора на полет в космос, да, а потом они же стали, в общем, теми, кто начал все эти институты рушить и откатывать, соответственно, все назад.
Именно так, да. Но это лишь только одна из трех проблем демократии современной, потому что второе искушение – тоже очень большое для демократии. Это то, что Надя Урбинати описала в книжке про искаженную демократию. Это проблема того, что в основе демократии, ну, помимо, так сказать, процедур и институтов, лежит еще мнение, то есть вот функционирование докса, так называемое, то есть публичное обсуждение решений. И произошел взрыв социальных медиа, произошел взрыв, коммуникативный взрыв. И когда Юрген Хабермас там типа 50 лет назад писал, что современная демократия – это коммуникативная демократия, а там другие теоретики говорили, что это вот демократия обсуждения, то есть принятие решений в консенсусе, то так оно и было. Но сейчас произошло нечто вроде восстания масс сетевых. И ну, мы просто все видим потоки мнений. Потоки мнений, которые институционально не ведут к продвижению. То есть перед нами такая как бы стоячая волна, если говорить таким физическим образом. То есть вот как бы такой две стенки в бассейне, и волна так ударяется об одну стенку, обратно идет. Возникает такая бесконечная какая-то интерференция между этими волнами. Но при этом не происходит продвижение. То есть такая сложная ситуация сейчас, потому что, скажем, вот 40 лет назад все хорошо понимали, что давайте мы начнем обсуждать проблему того, чтобы там везде перестали бить детей. Вот в том числе и в консервативных обществах, да, в том числе там и так. И вот начинаются социальные программы, обсуждения, кто-то сопротивляется, кто-то, значит, и в конце концов через 15-20 лет возникает консенсус общественный, что этого делать нельзя. Ну или там наш любимый пример — это пристегивание ремнями безопасности, как бы. 15 лет обсуждений, и это сделалось обязательной социальной нормой. Сейчас такого типа обсуждения зашли в тупик. Вот в чем.
Но это как вот истина рождается в споре, но когда спор — это столкновение аргументов, а не мнений. Потому что аргументы, да, они как бы друг друга могут дополнять и отрицать, да? То есть это, да, какое-то вот построение такой, не знаю, там, ступенек, пирамидки, чего угодно. А мнение — это просто разные позиции, по сути дела. И здесь невозможно никакого, никакой договороспособности, потому что это, в общем, каждый, да, остается при своем.
Совершенно точно. Точно, именно поэтому, ну, то есть в самом конце 90-х годов, то есть прошло уже с тех пор 35 лет, вот, собственно говоря, тогда и произошел этот последняя волна демократизации, которая очень быстро затухла, и она уже в Европе, уже к 2004 году, она пришла в такое состояние новое, началось то, что называется культурными войнами. Вот есть такой правильный взгляд, что сегодняшние вот эти вот дебаты без решения – это, ну, разновидность культурных войн. То есть это даже не столько, ну, в старом смысле слова, идеологические столкновения. Раньше была такая полемика, вот тут у нас социал-демократы, а здесь христианские демократы, и вот они схватываются. Теперь они все потеряли в этом смысле слова свой вес и свое центральное место, а полемика идет. Такая эмоциональная полемика между стихийно складывающимися сетевыми альянсами, которые во многом опираются на эмоцию и не на идеологию, а на очевидность. Ну, то есть, вот что такое очевидность? Человек вдруг говорит: мне очевидно, что там мигранты нам угрожают.
Все же знают, что
все мигранты же знают, нам все же знают. Да. И с другой стороны, значит, человек говорит: ну, все же понимают, что демократические страны между собой никогда не воюют. А те говорят, что да, это же не так. А те говорят, это не так. И это не идеологии сталкиваются, а сталкиваются вот такие, значит, как бы тезисы.
Ну, каждый преподносит это как аксиому. Как всем аксиома, известное, да, доказанное, да, что-то.
В Европе, в Соединенных Штатах культурная война началась, культурные войны начались раньше, в конце 60-х годов. А в Европе считается, что вот в нынешней Европе культурные войны разразились, когда Евросоюз начал принимать Конституцию. И тут возникла гигантская дискуссия о том, там, включать ли тезис о христианском наследии в Конституцию. И началось вот столкновение. И потом существенно было появление Народной партии, то есть консерваторов в Европарламенте, их большинства. И вот это вот состояние культурных войн, оно стало все активнее, активнее, активнее. Сейчас мы находимся на пике этого. И проблема именно в том, что вот эти старые инструменты, на которые мы полагались там 30-40 лет назад, 50 тем более, коммуникативной демократии, предполагая, что либеральная демократия так работает, что она инклюзивна, что она включает, что она, значит, в состоянии приводить это все к консенсусу, из которого следует решение. Вот это все сегодня, собственно, переживает тяжелый кризис.
у нас такой период распада языка, потому что язык используется еще старый, а ситуация и технические обвесы уже новые. И получается, что нужно искать какие-то новые способы коммуникации, да, или, соответственно, менять, ну, что-то, в общем, из этих двух составляющих нужно менять. Вот здесь что, да, вот с одной стороны у нас есть уставшая демократия европейская, ну, которая действительно, кажется, уже, в общем, так еле-еле дышит, да, а с другой стороны вот эти технооптимисты и огромное количество мнений, которые тоже уже как фарш в мясорубку обратно не засунешь, да, то есть вот по какому, как тебе кажется, пути нужно идти, то есть как бы что-то делать вот с этой демократией или что-то делать с языком и перепридумывать новые средства коммуникации?
Мы исходим из мысли всегда, что, собственно говоря, это же черта самого человека и человечества, черта, связанная с такой трансгрессией, с переходом. То есть мы постоянно об этом говорим, что следующий шаг развития сообществ, он непредсказуем. То есть он рождается внутри этой динамики человеческой. И поэтому, понимаешь, тут есть такая опасность, что если мы скажем себе, что это должно быть вот, ну, так долго стоять вот так, это и есть форма какого-то такого интеллектуального тоталитаризма. Поэтому всегда все эти европейские теоретики от Канта и, так сказать, до сегодняшнего дня, они всегда подчеркивали, что только следующим этапом рефлексии, да, можно будет продвинуться дальше, а мы не можем предсказать его содержание. И сейчас такой момент. Сейчас мы находимся в моменте, когда все теоретики, которых мы знаем, они все зафиксировали элемент такой текучести, как Зигмунд Бауман. Мы оказались в текучем модерне. Он течет. Там другие говорят, это как бы пик неопределенности. Да, так и есть. Это общество риска. Да, риски повысились просто потому, что шарик стал более глобальный, понятно, и как бы возникло на планете Земля много новых активностей, непредсказуемых. То есть если старый мир был достаточно, так сказать, понятно устроен, вот там есть эти, значит, вырвавшиеся вперед экономики, которые создают технологические и культурные стандарты для всего мира, то теперь это все усложнилось. И вот социальные теоретики нам говорят только на это одно, что мы не знаем, что будет дальше, но мы знаем во всяком случае, что мы живем в мире, где было три волны демократизации. И все ждут четвертой волны. У многих было впечатление, что первая волна демократизации – это 19 век, собственно говоря, это формирование самой модели либеральной демократии. Потом вторая волна демократизации – после Второй мировой войны сразу, поскольку освободились от, как бы, сталинизма и нацизма. А третья волна демократизации, собственно, 89-91 год. И сейчас многие говорят, что следующие большие изменения будут только если начнется вот этот вот, как бы, новый цикл, сам как бы двинется. В этом что-то есть, потому что, ну, большие общества и большие совокупности обществ, понимаешь, их же невозможно интеллектуально накрыть. Они как бы в каком-то смысле слова движутся и вырабатывают свой следующий шаг сами. Поэтому я бы так сказал, что, во-первых, да, вполне можно себе представить следующий этап, следующую волну демократизации, которая затронет и, кстати, Россию, откуда я родом, и Беларусь, и вообще страны, постсоветские страны, те, которые застряли в каком-то авторитаризме, это затронет. Да, это может быть, потому что в Азии, в Латинской Америке поднялись вот эти новые большие экономики. И все-таки мы исходим из мысли, что интенсивное экономическое развитие, оно, конечно, ставит перед людьми вопрос о том, как бы, как устроить, ну, более благородно свою жизнь. Более свободно, с большим достоинством. Соответственно, как понизить уровни насилия в своих обществах. И это все ведет к тому, чтобы, если не возвращаться к старым моделям либеральной демократии, то вырабатывать новые.
Ну вот это вот этическое ядро, да, оно, собственно, было как бы во всех трех волнах. Сначала были просветители, которые, собственно, заложили фундамент этой либеральной демократии первого. Потом была Вторая мировая война и ужасы, в общем, все, что стало основой Евросоюза и вот этих договоров вокруг европейских ценностей. Постсоветском мы тоже понимаем, что это тоталитарное преступление, да, тоже, которые стали каким-то таким отправной точкой. Вот что сейчас, вот война в Украине и вообще вся вот эта вот история, конвенциональной бойне вообще в центре Европы фактически, она может стать таким, такой точкой для выстраивания нового этического ядра вот этой четвертой волны демократизации? Или еще не дошли мы до условно той вот того дна, от которого можно оттолкнуться?
Это самый важный вопрос, который ты сейчас тут задаешь, потому что ответить на него как бы невозможно так легкомысленно, как бы, то есть с какой-то наивностью. Понимаешь, может получиться так, что, и многие тоже, конечно, сейчас об этом думают, что мы стоим как бы еще не в центре как бы европейской войны, а только на ее пороге. И тогда получится, что вызов истории оказался больше, чем нам кажется сегодня. И следующее, как бы, следующий этап социальной такой самоорганизации человеческих сообществ будет уже после какой-то катастрофы. Ну, я не хочу здесь, так сказать, выступать с позиции какого-то апокалипсиса или Армагеддона, который неизбежен. Но действительно, любой политический историк скажет, что да, знаешь, мы любим говорить о том, что вот что-то должно быть переосмыслено. Но понимаешь, есть такой тонкий момент, что можно сколько угодно призывать к переосмыслению, но оно, как правило, происходит после реальных трагедий, после очень больших катастроф. То есть просто, ну, можно сколько угодно говорить, что нам надо это переосмыслить, нам нужна новая теория, новая концепция, но ее не будет. Потому что, как показывает история, большая катастрофа вырабатывает большие идеи. Скажем, 30-летняя война в Европе, она породила как бы новую совершенно, просто новый рывок осмысления самих себя и понимание того, как социальные практики должны быть устроены, так сказать, как все должно быть. И точно так же со Второй мировой войной, конечно. Мы прожили этап, вот сейчас ясно, что это был этап, который был связан с окончанием Второй мировой войны, с ядерной бомбардировкой. И вот энергия переосмысления сосуществования людей и внутри своих обществ, и в глобальном смысле слова, оно находилось в инерции. Мы сейчас, видимо, конечно, очевидно, это мы на каком-то вылете находимся, на ослаблении инерции в этом плане. И поэтому, может быть, даже то, что происходит сейчас, может быть, и окажется такой, даже российская агрессия против Украины окажется, возможно, той точкой отсчета, с которой начнется какой-то пересмотр. Хотя сейчас апрель 25 года, и мы скорее видим в отношении этой агрессии и войны, которую ведет Россия, мы видим скорее такую рутинизацию. То есть, как бы в первый год было очень сильное осмысление происходящего. Оно было и в литературе, и в кино, и в публицистике, и философы пытались ответить на вопрос. Но затем стало происходить...
Ну, это нормализация, это как такая защитная психика, в общем, функция, да, психики человека, когда ты не можешь постоянно жить на пике как бы вот это вот переживания, тревоги, ужаса, да? То есть у тебя в конце концов приходит какое-то включение этого состояния вот в норму, да, в рутину твоей жизни, да. И сейчас уже, конечно, это скорее усталость, чем ужас.
Да, да, но при этом война, конечно, поставила очень большие вопросы и перед социальными теоретиками. Это война, потому что действительно эта война, там, она подвергает сомнению там, все, что касается вот этого международного порядка послевоенного, то есть кто собирается действовать, кто принимает ответственность за решение такой масштабной проблемы. Она действительно радикально ставит вопрос о допустимости, ну вот, собственно, о допустимости тех действий, которые Путин предпринимает и Кремль, да, и главное, что она ставит вопрос, конечно, фундаментальный о том, что является ли то, что сделает Кремль, является ли оно, ну, образцом для каких-то других автократий, то есть сорвется ли нога с тормоза, что называется, у других крупных и некрупных игроков в условиях, когда ослабла рамка, ослаб сам фрейм, потому что Особенно сейчас такой опасный момент, его все фиксируют. Дело в том, что Трамп и новая администрация в Вашингтоне, она как бы... Одно дело, рамка просто размывалась в течение 20 лет. Рамка в отношении некоторых форм насилия. А другое дело, когда мы видим, что Трамп и его администрация как бы сознательно ее размывают. Они пришли.
Ну, кстати, ведь если Россия еще постоянно прикрывалась, вот так, как ты сказал вначале, действительно демократические институты использовались как ширма, да, и поэтому многие политологи говорили про там гибридных, там спящих и whatever институтах, да, которые просто это имитировались на самом деле. Там институт выборов, там и гражданского общества и так далее. То здесь ситуация с американским, да, мы видим это как осознанное поведение человека с деньгами, с властью, и это уже не имитация демократии, это просто как бы разрушение условных принципов демократии вот этим drill, baby, drill.
Да, конечно, потому что демонстрируется то, чего давно не было в мировой политике, а именно такой полный экономический эгоизм. То есть, с одной стороны, экономический эгоизм, второй момент – демонстрируется такое превосходство, бесстыдное превосходство. Да, Соединенные Штаты были и раньше гегемоном, как бы, и так далее, и влиятельными, чрезвычайно, и это влияние осуществляли, но тем не менее здесь мы видим что-то чрезвычайное в этом отношении. И знаешь, мы об этом сейчас стараемся не говорить, но все-таки оказалось, и в этом, собственно, некоторое открытие нынешнее, что путинизм как модель, он же вот оказался не то чтобы заразительный, он оказался моделью, потому что сейчас, когда мы услышали «Гренландия наш», мы сразу все понимаем, Крым наш.
Как бы, запрос на сильную руку, понимаешь? Да. И популизм в этом отношении очень это раскручивает.
Да, и это, конечно, шокирует, потому что... И при этом мы видим хорошо, что это все сознательно происходит. То есть это не какая-то не аберрация, а это длинная программа. То, что мы видим сейчас у Трампа и его людей. И это, конечно, шокирует, потому что, знаешь, все-таки, когда российско-украинская война началась, то была ясная рамка оценки этой войны. То есть это агрессия. Это агрессия. Согласно международному праву. Это не будет никогда принято как результат. Но вот он эту рамку сломал. И теперь как бы не совсем понятно, значит, кто отвечает за войну. Может быть, и не Путин.
Там... Но это вот этическое ядро, как раз, которое там хоть и было вокруг, вот этот консенсус был вокруг войны, и вот был вроде даже международный трибунал, и вот это вот преступление агрессии. В общем, это же за 3 года все фактически было выстроено в качестве какой-то международной, консолидированной правовой оценки, а сейчас это, по сути дела, все расшатано буквально за 3 месяца. То есть вот эта как бы морально-нравственная оценка, она совершенно размыта. Понимаем, как работает популизм, да, то есть мы примерно понимаем, как завоевывают свои очки авторитарные лидеры, но здесь мы как бы видим две диаметрально практически противоположные истории, да, с одной стороны Россия с диктатурой и все говорили о том, что вот там третий путь, не знаю, своя колея, общество не такое, там все не такое, советский человек, постсоветский человек, там послесоветский. И все какие-то, в общем, понятные истории с тем, что не было опыта и не было институтов, и вот были бы институты, все бы было хорошо. Окей, вот Америка, да, мы видим США с почти 300-летней историей институтов, уж, по-моему, устойчивее не придумываешь, да, и есть, в общем, там декларация, с которой все начиналось, и отцы-основатели, и революция, и все шло прям вектором, никуда не отклоняясь вообще прямо ни на сантиметр, и эти пресловутые издержки, противовесы, и вот ровно то же самое мы получаем, когда за несколько месяцев все практически до основания снесено. Что такое, почему?
Да. Но, конечно, тем не менее, мы считаем и продолжаем думать, что устоят американские институты. Это огромное искушение, конечно, но все-таки как бы не 100% и не 85% проголосовало за Трампа и за эту линию. А сейчас как бы видно, что и шарахаются от нее уже даже те, кто проголосовал, значительная часть. потому что все-таки это очень радикально оказалось. И поэтому тут нет, знаешь, я думаю, что и Соединенные Штаты устоят, и происходит пробуждение Европы, что тоже очень важно, потому что это новая ситуация, она вот видишь, как на наших глазах, взаимодействие между Францией, Германией и Британией резко как бы пошло вверх, а еще недавно был Брекзит и как бы такой в разные стороны. И позиция Германии меняется, то есть это, и когда мы говорим позиция Германии меняется, то мы имеем в виду, что не только там политические круги меняют позицию, принимают решения, но общество меняется, то есть так ли, сяк ли, но Германия теперь должна будет думать, и немецкий избиратель по-другому о своем месте в Европе и о том, какую роль должен играть в защите демократии. И я на самом деле смотрю довольно оптимистично сейчас, потому что я вижу, что по ходу этой войны, в которой много горя и это чудовищные преступления, конечно, вся война и горе, но при этом важно здесь то, что альянс старых и сильных экономик Европы, и Северной Европы в первую очередь, как бы Франции, Германии, Британии, он в ходе этой войны, он обозначился. Это очень важно. А второй важный момент здесь заключен в следующем, что война идет. И на третий год, мне кажется, важным то, что все, кто смотрит на нее, они фиксируют не только, как бы, там, что Кремль совершил там, ошибку в 22-м году, там, блицкриг не удался. Ну, Байден говорил, что там, Путин сделал ошибку, как бы это роковую ошибку, за которую он расплатится. Но дело не только в ошибке, а дело в том, что война, она обнаружила то, что такую пустоту путинизма. То есть все-таки 10-15 лет назад, когда смотрели на путинизм, то думали, что это действительно такая, может быть, это экономика, которая поднимется, люди там, как бы какая-то глубина будет у этого. А сейчас, когда мы смотрим, то все проявления, которые вот, идеологические, культурные проявления, которые обслуживают эту нынешнюю политику в России, они какие-то жалкие. То есть, поэтому даже, собственно, сами эти, многие эти сторонники войны и эти турбопатриоты, они, глядя на собственную эту культурную и политическую сцену, они относятся к ней с брезгливостью, потому что невозможно воспринимать... То есть все, что производится патриотического и обслуживающего войну, выглядит как некоторое коммерческое шоу. То есть какой-то шаман, какие-то, значит, там этот певец, значит, какие-то писатели, которые пишут сами на себя доносы. Все видят, что это не настоящий сталинизм, а такой и не настоящий нацизм, а это пародийное что-то.
Но это попытка воспроизвести советские методички без идеологии. И вместо идеологии еще попытка подтянуть под это церковь, и это тогда совсем становится все безумным, потому что как бы вот эта вот раскрутка там демографической политики, уроки семьеведения в школах, не знаю, там какие-то многодетность и игумени, которые приходят преподавать школьникам, ну, то есть это все выглядит вместе абсолютно абсурдно. Видно ли это внутри России? Вот как тебе
кажется? Я не сомневаюсь в этом, конечно. Я как раз и думаю, что, понимаешь, все-таки видно хорошо, как бы, и война этому просто лишнее доказательство, что вся, так сказать, стратегия путинизма за 25 лет, а это все-таки ее завершение, то есть это вот она к этому пришла, она очень примитивная по сравнению. То есть, видно было, что никакой идеи внутри этого нового среднего класса, который в России сформировался, ни у верхушки, ни у бюрократии, нет ничего. То есть очень поверхностные 3-4 идеи вот цепляются за, как ты правильно говоришь, там типа традиционные ценности какие-то там, ну, собственно говоря, там антизападничество. Ну, и все по существу, там уже третье даже трудно нащупать. На этом не может это простоять никаким образом. Оно не может на этом сохраниться дальше. Потому что у этой конструкции нет какого-то такого творческого производящего ядра. Почему люди должны дальше это поддерживать? Многие государства в прошлом и многие общества, они не обязательно были авторитарными, они могли быть и либерально-демократическими, но они как бы там, вот ты видел, что есть какая-то история, как вот Соединенные Штаты, например, то есть, допустим, как ты говоришь, отцы-основатели, и дальше эта рамка держится, и общество ее поддерживает, оно видит смысл в этом, потому что оно связывает с этой рамкой, в которой, которую оно себе само создало и приняло, оно видит в этом такую и свободу для себя, и возможность какой-то продуктивности, и надежду для детей и так далее. В этом смысле слова видно, что это очень пустая модель. Вот. Но при этом она, конечно, очень искусительна. И я думаю, что тут есть тоже такой третий вот сложный момент с демократией сейчас. Он заключен в том, что не просто мнения изменились, и культурные войны идут, а вот то, что сейчас Гуриев с Трейсманом написали книгу про цифровой авторитаризм. Действительно, это так и есть. В руках у людей недобросовестных оказываются огромные инструменты цифрового контроля над и манипулированием
это
обществом.
Это вот spin dictators, да? То, да. Что диктатор обмана в русском да. переводе.
Да. И да.
Ну, собственно, они там еще до Трампа, в общем, все это точно. Предсказали практически.
Да. Они очень правильно указали, как бы, что вот это, то есть, если 5 лет назад все общества смотрели и говорили, что нет, вот эта цифровая как бы диктатура, она невозможна, и мы должны ставить какие-то ей рамки. То теперь, наоборот, пришли люди, которые говорят, нет, так мы хотим снести эти рамки. И вот этот весь технофашизм, так называемый, как бы, или там мягче можно назвать, там технокапитализм, неважно, или технофеодализм, как они, любое слово. Но по смыслу это именно уже не те, кто хотел бы как-то согласовать эту проблему и решить ее. Наоборот, они хотят ее, так сказать, распахнуть двери шире, как бы для того, чтобы... Но это получится действительно ситуация, при которой люди, которые располагают в этой сфере возможностями, они смогут обладать колоссальными манипулятивными инструментами.
С этим цифровым пространством мы, в общем-то, уже как бы ничего не можем сделать. Мы должны как бы его, как вот при решении теоремы, да, это вот то, что у нас в строчке дано. То есть здесь уже как бы мы ничего не сделаем. И если дано демократия, никто до сих пор не придумал ничего нового, да, и это как бы такая культура согласия и несогласия, и вот это все нужно соединить. Вот как тебе кажется, а где мы бы могли найти согласие, вот в этой попытке договориться условно, да, вот на чем... Там все говорят о пресловутом образе будущего, которого нет ни у россиян, и Путин не может его придумать, ни у Европы, в общем, и теперь уже и Америка тоже как бы так непонятно, куда несется эта птица-тройка. Ну вот, а где это согласие? Как тебе кажется, вот на каких основах фундаментально сейчас можно начать искать общие какие-то позиции?
Я бы так ответил, что... В любом случае, как бы поиск и направление поиска будет связано с тем, что мы уже знаем. Может быть, мы не знаем до конца форму какой-то примет, но направление примерно ясно. Первый момент существенный, что какие-либо концепции прямой демократии или вот какие-то популистские концепции, они все равно не устоят в качестве как бы базового элемента обустройства больших обществ. То есть идея представительной демократии, она сохранится. Она будет там как-то интенсивно развиваться, с ней что-то будет происходить, она будет обсуждаться, она, может быть, будет в чем-то меняться, может быть, будут использоваться какие-то цифровые возможности. Но сама по себе идея представительства и консенсуса, она останется. Просто потому, что популистские общества, то есть и общества, переживающие непрерывный раскол, они не могут сколько-нибудь успешно развиваться. Они, так сказать, схлопываются просто внутрь, как от вакуумного взрыва из-за вот этих культурных войн, и именно поэтому это сохранится. Это первый момент. И в этом направлении социальные теоретики будут думать дальше. Второй важный момент заключен в том, что, конечно, это не сейчас. Сейчас еще такой момент, когда все-таки тоже такие вещи говорить нельзя, и это, конечно, плохо, но тем не менее. В целом человечество давно не воевало, попросту говоря, и воевало очень мелко. То есть уровень насилия до сих пор был очень низок. Мы сейчас находимся как бы в ситуации российско-украинской войны, где Россия, так сказать, творит немыслимое насилие по меркам Центральной Европы последних десятилетий, но при этом важно то, что остальной мир, он еще находится в таком, на Ближнем Востоке происходит уже пробуждение в этом смысле слова, но пробуждение я имею в виду в направлении того, чтобы понимать, что будет большое насилие. И как следствие встанет этот, так сказать, гоббсовский вопрос, попросту говоря, то есть о том, что каким образом люди должны обеспечить себе безопасность, каким образом это насилие должно быть, ну, не просто прекращено, а как от него предохраниться. И это будет фундаментальный такой социально-философский вопрос на ближайшие 20 лет. Потому что все-таки мы движемся довольно опасно к эскалации насилия.
И здесь цифровизация сыграла с нами злую шутку. Это вот, собственно, как Виталий Манский, да, рассказывал про то, что уже даже документальные фильмы не имеют такого как бы вот отрезвляющего свойства, потому что люди привыкают к насилию, потому что слишком много всего мы видим. То есть вот эти вот GoPro-камеры, которые у каждого сейчас есть. То есть эта война фактически 24/7 транслируется в интернете. И люди очень быстро, вот это вот нужно постоянно либо как бы нагнетать, накалять вот этот вот уровень насилия, да, потому что уже как бы уже вот нормализация, о чем ты говорил, да, уже рутинизация. И это, конечно, пугает, потому что, ну, вот мы с этим живем, и для многих она по-прежнему остается именно кадрами из интернета, как некоторое кино, как вот некое что-то где-то происходит не со мной.
Да-да, это действительно важное изменение. И Виталий Манский, конечно, правильно на него обращает внимание. Оно имеет очень, так сказать, большие социальные последствия, потому что точно так же, как понимаешь, там изменилась там цена экспертизы, все это хорошо понимают. Вот как бы там 50 лет назад было ясно, что перед нами человек, который потратил там 10 тысяч часов времени на изучение какой-то проблемы. И остальное общество говорило себе, что давайте спросим у него. То есть и имелось такое как бы такое меритократическое уважение. Как бы. Сейчас ситуация другая. Сейчас мы все видят хорошо, что никакой особой цены у человека, который как бы, ну, специалист в этом, его не стало в сфере оценки вот социальных последствий. Это очень опасно, потому что плюс к этому возник еще целый круг людей, которые являются, ну, как бы клоунами на этой сцене. И это тоже допустимо. И плюс к этому еще возникли, так сказать, целые центры, которые сознательно как бы стремятся обесценить, да, это знание в интересах удержания, так сказать, захваченной власти. И никто пока не знает, к чему это приведет. То есть этот процесс окончательного разрушения вот этого разрыва между образованными кругами. Потому что я в последнее время думаю, ну, мы наблюдаем это в России очень наглядно, понимаешь, там же как бы выстроен такой ложный круг экспертов, то есть они пишут лингвистические экспертизы на преступления или там на какие-то художественные произведения, где просто все вывернуто, а при этом человек, который это делает, у него, в общем-то, есть, ну, как бы официальный такой как бы список его подготовленности, то есть это не просто какой-то с улицы человек, он тоже лингвист, он тоже кандидат или доктор филологических наук, и у него публикации, и он преподает. И вот, а ты читаешь его заключение какое-то и думаешь, боже мой, как это возможно? И вот эта новая ситуация потребления такой ложной экспертизы, оно ставит вопрос о том, такой важный очень, о том, что а как это все будет функционировать, как будут приниматься решения? И сейчас, кстати, трампизм наглядно это показывает, все так смотрят с ужасом и спрашивают, секундочку, а они вообще читают какие-то там аналитические записки собственной разведки или там, каких-то стратегических служб, или просто утром встают, включают телевизор и как бы делают заявление о дальнейшем. И возникает такое страшное представление о том, что куда это все может зайти. Это, не знаю, что с этим будет, но мне кажется тоже, что здесь будет какая-то, в этом направлении тоже какой-то переворот, потому что все-таки в других-то областях продолжает оставаться значимость, ну, такая абсолютная значимость. Вот когда врачи там, допустим, высококвалифицировали сложная операция, здесь же не может выйти человек, который никогда этого не делал, и сказать что-то такое. Нет, значит, эти области сохраняются. Значит, и область политики, и гуманитарной экспертизы, она должна вернуться к этому нормальному состоянию.
Как ты думаешь, вот это вот этическое ядро, вот это вот новые возможности, мы должны искать больше в уроках прошлого и в том, что уже сделано, потому что кажется, что сейчас многие как будто бы постоянно изобретают велосипед, не оценивая то, что уже сделано и, как известно, многое сказано, да? Или все-таки нам нужно будет пересобрать и перепридумать то, как дальше жить вместе?
Я думаю, что, во-первых, нам в ближайшие 20 лет не то, что потребуется, это неизбежно будет само. Будет много-много диалогов между людьми из разных обществ. То есть нам нужно говорить с индусами, с бразильцами, с теми, кто живет в Индонезии. Заново говорить как бы с теми, кто живет в Северной Европе, везде, по всему шарику. Говорить с теми, кто в этих обществах тоже ставит перед собой задачи, ну или какое-то понимание, какое-то рефлексию о будущем. Потому что теперь, можно сказать точно, невозможно будет как бы, ну, там, гегемонистски из какого-то одного центра произвести новую универсальную философию и создать новые моральные основания. Теперь новые эти этические основания возникнут из коммуникации тоже, но коммуникации уже не внутри там, национального государства, а внутри всего, в общем, шарика. То есть именно потому, что эти общества поднялись, они уже очень большие и энергичные. И они являются, люди этого общества являются, ну, как бы акционерами будущего планеты Земля. То есть вот это будущее устройство мира, они в нем уже акционеры. И от них уже зависит все. Поэтому вот этот диалог – это первое. Второе, я что думаю, важно. Все равно наше представление о будущем и о его какой-то этической основе, оно, конечно, во многом все равно внутри культуры формируется. То есть мы услышим в эти 10-20 лет какую-то поэзию, кино, музыку, которые будут настаивать как бы, вот, на гуманизме, на человеке, на, так сказать, на месте человека во Вселенной, и на том, как бы, как человек сам себя преодолевает, как человек находит взаимодействие с другими. И так было и раньше. То есть, собственно говоря, на каждом большом переходе историческом очень много решалось в этой сфере, потому что здесь, внутри культурной сферы, как бы такие самые сильные ответы и самые сильные проблемы. И главное, что они понятны каждому. То есть, понимаешь, политическая философия, она вырабатывается, и она очень важна. И она понятна образованным кругам. Но кино или роман, они доступны каждому. И они, в этом смысле слова, меняют очень сильно все. И третий момент, мне кажется, этого близкого будущего, этических оснований будущего, он связан с тем, что, может быть, так не получится, может быть, будет по-другому. Но мне кажется, что будет так. Дело в том, что большие религии никуда не ушли. Там 50 или 100 лет назад казалось, что они уходят совсем. Казалось, что победит какое-то такое, ну, секулярное основание этики. И они были довольно убедительны, безусловно. Но все-таки к концу 20 века стало ясно, что нет, это остается. И это значит, что эти большие традиции авраамических религий, они должны сами себя как-то тоже переосмыслить, для того, чтобы дальше, в 21 веке и дальше, все-таки быть не инструментом жестокого конфликта и тоже культурной войны, а чтобы быть частью, ну, собственно, того процесса очеловечивания, на которых они себя акцентируют сами.
То, ну, есть... то есть те пресловутые, условно, там, христианские, да, ценности, вокруг, да, которых строилась Европа.
Да. И ислам должен тоже себя в, этом, в новом 21-м столетии увидеть заново, новыми глазами, внутри как бы мира народов. Потому что, ну, понимаешь, ведь невозможно, так сказать, смириться с мыслью, что ислам является такой-то специальной политической религией по истреблению окружающих и самого себя. Точно так же, как сейчас, глядя на, там, на православие в России, мы все смотрим и думаем, боже мой, это же просто какой-то странный, превратился в странный инструмент истребления окружающих и самих себя, потому что это же самоистребление. То есть это просто люди перепиливают себе ноги в этическом смысле. Поэтому я думаю, что здесь это будет неизбежно, потому что в этой сфере тоже очень большой ответ. Потому что человек... И в этом, собственно говоря, вся, так сказать, тонкость этой проблематики. Институты, и ты правильно об этом сказала, институты могут инерционно существовать, но они перестанут работать и подорвутся. Для того, чтобы институты работали, требуется, чтобы в большой части общества, среди тех людей, которые составляют ядро общества просто в силу своего там жизненного опыта, социального капитала, чтобы эти люди понимали ценность институтов, понимали ценность такого длинного планирования жизни без насилия. А это возможно только за счет как бы вот такого совмещения там, культуры, церкви, ну, то есть этических оснований. Еще раз подчеркну, речь идет только о самих основаниях, чтобы было понятно, что дело не в том, чтобы стоял большой театр и чтобы, так сказать, храм на горе был.
Этого-то как раз хватает.
Да, этого достаточно, да. А в том, чтобы внутри этого люди чувствовали как бы себя держателями этических основ, этической рамки. Да, совершенно правильно.
Спасибо большое, Саш. Будем верить в человека. Что нам еще, да, остается?